православное слово.
Доброго дня вам, друзья! У микрофонов ведущая Ирина Чернова и ректор Православного гуманитарного института содействия, кандидат филологических наук Татьяна Валерьевна Кондратьева. Татьяна, добрый день!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня продолжаем разговор о романе «Война и мир», который мы начали 2 недели назад в нашей предыдущей передаче «Православное слово». И тогда мы поговорили о князе Андрее и семействе князя Болконского.
Да, и мы обещали, что обязательно продолжим рассматривать, как война 1812 года, Отечественная война, тогда отразилась на судьбах людей. Как замечательно Толстой это показал. Показал войну, показал мир людей.
Да, действительно, вот такой потрясающий, обширный замысел показать войну, которая совершенно потрясла русское общество, которое, с одной стороны, стало какой-то такой вот тут же мифом таким, объединяющим национальное сознание вокруг себя, а с другой стороны, таким испытанием, и показать вот это главное событие XIX века, такое недавнее, которое помнят многие современники, на судьбах людей, и какой талант автора в том, чтобы выбрать именно таких персонажей, чья судьба представит всю глубину этого события, весь масштаб конфликта, кто покажет в своей жизни, в своих чувствах, как это переживали современники. И вот интересно, что в романе 500 героев. Вот представьте себе создать выдуманный мир, в котором будет 500 персонажей, пусть некоторые из них маленькие, пусть некоторые из них там скромные, незаметные, но продумать, как каждый из них поучаствует в развитии действия, ну, это, конечно же, такой масштабный и совершенно гениальный замысел. И, в общем-то, мы тут преклоняемся перед талантом Толстого, который сумел показать вот это масштабное событие как какое-то единое действие, как интересное действие, в которое естественно и так и неожиданно где-то включены люди. Но вот семейство Ростовых Толстому удалось очень хорошо, отчасти потому, что он тут использовал образы как прототипы своих родных. Наверное, все помнят со школьной скамьи, что у Наташи, одной из главных героев романа, он сказал, что я взял Соню и Таню, это Соня – это его жена, Таня – это младшая сестра его жены Софьи Андреевны, смешал их и получил Наташу.
То есть мы сегодня рассматриваем именно семейство Ростовых.
Но все семейство, оно ему понятно, потому что он взял предысторию своего рода. Вот в прошлый раз мы говорили, что князь Андрей – это персонаж, появившийся из его знания о отцовской линии своего рода, а вот это, материнская линия, да, князья Волконские, а это отцовская линия, собственно, история Ростовых в чем-то напоминает историю рода графов Толстых. И сразу бросается в глаза, современникам, наверное, это было более очевидно, нам менее очевидно, требуется некий такой исторический комментарий, чем же Ростовы отличаются от князей Волконских. Ну, во-первых, они, очевидно, не такие знатные. Если Болконские, они князья, это очень-очень древняя знать, получившая свое имение и всяческие княжеские достоинства еще во времена Московского царства, и, может быть, даже в более древние времена, то Ростовы, они графы. То есть это выслужившееся дворянство, которое получало свои имения за военную службу царю. И только во времена Екатерины они получили многие свои льготы и привилегии. Ростовы поэтому совсем не такие гордые, и совсем они не такие высокомерные. И Толстой им как бы не дает такого ума и таких вот умственных исканий, которые характерны для Балконского. Но, с другой стороны, в их семье, в их образе жизни есть какое-то потрясающее очарование. Ну, во-первых, есть отец и мать. Они очень оба теплые, они любят своих детей. Они
любят друг друга, да?
Да, любят друг друга. Вот такие маленькие детали. Первый бал Наташи Ростовой. Обычно все сосредотачивают свое внимание на том, как Наташа готовится к балу и как они там с Соней шьют платье. А вот такая маленькая деталь. Граф, старый граф заходит и видит свою жену. То есть женщину уже не молодую. Она одета тоже на бал. И вдруг он ей говорит: «Красавица ты моя». Вот представить себе, что отец семейства, у которого жена уже в возрасте, у них взрослые дети, а тем не менее вот он так по-теплому и с таким удовольствием делает жене, ну, совершенно искренне, такой вот комплимент, он сразу в этой маленькой детали, такой образ реальных таких вот теплых чувств, которые связывают каждого члена этой семьи друг с другом, в общем, от этой детали тут же становится очень как-то так тепло. То, что Наташа может прийти к матери, залезть в постели, и там, пока отец еще не вернулся, с ней поболтать под одеялом и рассказать ей все-все-все, все эти свои сомнения детские, там, может быть, они потом, вот, когда она влюбляется, у нее появляются какие-то противоречивые чувства. Она молодая девушка, она не может еще разобраться со своими чувствами, но мать готова ее выслушать, мать готова ей помочь разобраться с своими чувствами. Это вот тоже вот какая-то такая удивительная черта.
Это вот то, что было важнее политических тогда вопросов, они не затрагивали их в своей они семье.
Не затрагивают эти политические вопросы. Они живут жизнью, казалось бы, маленького мирка своего семейства. Но, с другой стороны, от того, что петербургские салоны занимаются политическими какими-то проблемами. Вот Ростовы очень часто в романе появляются по такому контрасту. Либо какая-то батальная сцена, либо сцена в Петербурге. А потом внимание автора переключается на ту жизнь, которую живут Ростовы. То есть свой маленький мир, свое семейство, свои какие-то заботы. Собственно, вот дети подрастают, у графини заботы, как там, выдать замуж дочерей, женить сына, как дети будут устроены. Но на самом деле, вот если посмотреть, присмотреться, ну, здесь вот судите сами, потому что это логика автора, да, тут немножечко мы должны делать поправку, что это субъективная точка зрения Толстого, но от этой умной говорильни, которая происходит в Петербурге, вот этих всех борьбы мнений и точек зрения, все, что это говорится, оно на самом деле на какой-то глубинный ход жизни не влияет никак. И вместе с автором у нас возникает такой закономерный вопрос. А стоит ли придавать такое значение вот этому политическому умному разговору, вот эти все высказывания мнений какие-то? Ну да, вот пока жизнь течет, как она течет, да, пока война происходит на территории Австрии, Пруссии, это война 1805-1807 года, вот эти политические какие-то там мнения и партии борются, что-то происходит, кажется, что они влияют на жизнь, но когда французы вторгаются в Россию и война начинает идти по какому-то совершенно непонятному сценарию и начинает работать совсем другие законы, оказывается, что Петербург со своими разговорами не вносит абсолютно ничего. Ну, это какая-то такая мыльная пена, которую взбивают, и на самом деле ни какого-то положительного влияния на народный дух, никаких умных распоряжений по армии, вот эти вот все умные политические беседы, они не приводят ни к каким таким вот важным или нужным даже действиям, которые бы помогли России.
Ну, вот я интересно, думаю, может быть, вот отметить, Татьяна, что они готовы еще и помочь всегда близким своим родственникам, очень отзывчивые, так чувствительно отзывчивые.
А, да, ростовы, они совершенно мыслят по-другому, они откликаются, если откликаются на какие-то события, то только постольку, поскольку это возникает вблизи них. Вот самых первых сцен романа, в которых мы видим это семейство. Ну, во-первых, вот сначала мы видим Петербург и салон Анны Павловны Шерер, где по описанию Толстого Анна Павловна запустила такую фабрику умного разговора, и только вот как такой насмотрщик ходит и смотрит, чтобы нить этого разговора не потерялась, и вот она все разговор идет так, как она задумала, все хорошо, все благопристойно, а потом мы переключаемся на дом Ростовых в Москве и видим простое такое совершенно событие. У них справляются именины, то есть вся их жизнь сразу же вот одной этой сценой. Суть их жизни уже описана. Они живут событиями своей семьи, они живут чувствами, поздравлениями, праздником. Вот, что интересно, очень много сцен, связанных с Ростовыми, они такие праздничные, они что-то отмечают. Вот. И даже когда Москва собирается дать праздник Багратиону, тут старый граф Илья Андреевич оказывается совершенно незаменимым человеком. Он знает, как принять гостей, как все накрыть, как организовать прием в английском клубе так, чтобы все остались довольны. То есть вот есть какая-то сфера жизни, в которой они совершенно все Ростовы, естественные и незаменимы. И точно так же графиня, ее подруга, Анна Михайловна ей говорит, что ей не на что экипировать сына Бореньку для армии. Ну, в общем, Анна Михайловна, она молодец, она расчетливо знает, к кому обратиться, но добрая графиня Ростова ей не отказывает. Вот подруга попросила, в самом деле она тут же входит в положение, ну как же так, сын едет в армию, а ему не на что купить мундир. И она обращается к мужу и знает, что муж ей не откажет. Более того, муж посылает за своим управляющим, говорит, что вот графинюшке надо 700 рублей, изволь найти, и, пожалуйста, чистеньких принеси, а не таких, как ты в прошлый раз принес. То
есть, чтобы купюры аккуратными были.
Да. Мало того, что помогли человеку, но еще и позаботились, чтобы ему как бы это вот приятное, да, чистенькое, самое лучшее подарить. И вот удивительно, наряду вот с такой вот добротой видишь, что эти люди, они какие-то такие немножко беззащитные перед злом, потому что вот ну, Анна Михайловна, она не то чтобы их враг, но она просто такой хитренький человек. Она везде сумела подсуетиться и везде своему Бореньке что-то выпросить и снабдить его так, что он начал потом строить свою карьеру с какой-то вот такой хорошей, так сказать, основой. То есть она ему создала все условия, чтобы дальше он уже двигался по карьерной лестнице. Вот. А Ростовы, они вот и не замечают, и они очень уязвимы для этого. Потом вот такая вот сцена, когда Долохов, бывший друг Пьера, петербургский дуэлянт, разжалованный в солдаты за свои выходки в Петербурге. В войне 805 года опять выслужился обратно в офицеры. И Николай Ростов, который первый раз послужил, отправился в армию, и первые бои у него прошли в 805 году, получает отпуск, возвращается к родным. И вот он в каком-то таком юношеском задоре чувствует себя как бы таким вот военным человеком и прибивается в его компанию и приводит этого не очень, мягко говоря, хорошего человека к себе в дом.
Но он впитал гостеприимство.
Да, и Долохов, который до этого отомстил самым таким вот нехорошим образом сначала Пьеру за гостеприимство. Пьер его принял в свой дом, а Долохов, очевидно, завел роман с его женой и, более того, оскорбил Пьера прямо в гостях у Ростова, подняв тост и сказав за здоровье хорошеньких женщин и их любовников. Ну, то есть вот прям какой-то такой вот вызов Пьеру. А потом Долохов безнадежно поухаживал за Соней, воспитанницей Ростова, в которых влюблен Николай Ростов. И когда Соня ему отказала, мстит Ростовым и обыгрывает Николая в карты на страшную сумму. И вот такой интересный момент, такой достаточно характерный отчасти и для просто вот молодого возраста, да, еще такой вот неопытности, незрелости, с другой стороны, для всей, как говорит начальник Ростова, ваша дурацкая ростовская порода, Николай садится играть и рассчитывает, что у него там, ну, 200 рублей, да, он будет играть вот на такую маленькую сумму. Когда он садится, он вспоминает, что Долохов как-то при нем сказал, что играет наверняка. То есть эта вот фраза в том веке и в том контексте означала, что человек на руку не чист. И, в общем, Долохов просто вот напрямую признался в том, что я шулер, да? Николай знает, что он играет шулером, что его сейчас обманут. Ставки повышаются. И вдруг Николай чувствует себя во власти этого страшного человека. Он не может остановиться, он играет, играет, играет и проигрывает в итоге 43 тысячи. А это сумма, которую про себя Долохов решил, что он должен выиграть 43 тысячи. И поскольку он ее именно и выигрывает, понятно, что он действительно играет как-то, ну, там, я не знаю, крапленными картами или как-то там еще. В общем, применяет какие-то нечестные совершенно методы. И ровно вот ту сумму, которую он захотел выиграть, он и выигрывает у Николая Ростова. И это огромные деньги. И вот это первый такой удар по финансовому состоянию семьи. Ну и вот интересно, что Николай приходит, сообщает отцу, и как поведет себя отец, когда сын нанес такой вот всему, всей семье огромный удар.
Ну, мог бы жестко повести.
Очень жестко. Мог бы там, я не знаю, во всяком случае, отругать, там, какие-то условия придумать. Но старый граф расстроился, смутился, но он сына ничем не попрекнул. И Николай, который вел себя сначала, ну, как бы так вот молодецки и пытался, или не пытался, ну, в общем, как-то у него получилось, что он с таким небрежным видом это все говорил, но увидев отношение отца, он смутился и потом просто вот как ребенок бросился перед отцом просить прощения и сказал: «Папенька, простите», и целовал руку, просто обливаясь слезами. И вот этот вот момент для Николая Ростова один из первых таких вот переломных моментов становится. Он больше не играет, и если ему до этого присылали в армию 10 тысяч, он в год и он чувствовал себя таким, ну, как бы состоятельным и вполне уверенным, ну, как бы человеком, который может легко тратиться. Тут он себе говорит, что он будет брать только 2000 у родителей и постарается им как бы таким образом вернуть долг. Вот.
Ну, это поступок, да, положительный. Самому отказаться.
Ну, да, во-первых, самому отказаться, во-вторых, ну, как бы понять и вину, да, перед родителями, и потом постепенно идти к тому, чтобы взять на себя ответственность за всю семью. И вот в связи с семейством Ростовых, вот у меня такое наблюдение интересное. Вот сейчас очень много всяких психологических тренингов и таких вот курсов и практик, дескать, относитесь, ожидайте от Вселенной, что она будет к вам добра, ожидайте, ну, как бы, что вы там достойны каких-то, там, я не знаю, денег, да, каких-то таких хороших событий, что все это может посыпаться, вот только поверьте, только относитесь хорошо к людям. Ну,
но мы-то знаем, что Божьи законы действуют.
У Толстого какое-то такое более глубокое понимание и психология. Ну, вроде бы Ростовы достойны того, чтобы действительно на них им как бы плыло в руки, да, какое-то там благополучие, потому что они не обращают внимания на какие-то плохие вещи. Они ожидают всегда чего-то хорошего. Они, как правило, добрые и веселые, да, они умеют друг друга поддерживать, когда происходит что-то. То есть вот как с Николаем, да, никто не отвернулся, и все стали и простили ему вот этот вот проигрыш. Потом с Наташей, то, как она повела с князем Андреем, там, ну, в общем-то, такое происшествие, которое тоже как бы при участии Долохова произошедшее, вот он, этот человек, второй раз поучаствовал в такой вот против Ростовых интриге, когда Наташа влюбилась в Анатолия, и Долохов помогал организовывать увоз. И, по счастью, там Наташу никто не увез, там позаботилась их дальняя родственница Мария Дмитриевна Ахросимова. Ну вот, Наташу опять все бросились лечить и поддерживать. И какого-то такого осуждения внутри семьи не произошло.
Но то есть вот образец интересно... теплых отношений очень.
Да, да, да. Вот интересно, что вроде бы как такого потока благ на них не льется, да, вот, но они окружены добрыми людьми. А все равно происходят в жизни какие-то такие и несчастья, и трагедии, и какие-то и недоразумения, которые влекут за собой какие-то последствия. Но Ростовы выходят, выплывают как-то. Ну вот здесь они потеряли, и, казалось бы, вот война 12-го года, они вообще потеряли все, потому что их дом в Москве сгорел, и они из ценного не взяли с собой ничего. И, в общем-то, все их имущество, наверное, все помнят эту знаменитую сцену, когда Наташа, выйдя во двор, она сначала помогала укладывать все самое ценное, а потом вдруг увидела, что очень много раненых. И, видимо, Москву оставляют, и получается, что раненые останутся, а Москву займут французы. Да, и это вот какое-то такое... Или брать все ценное, или отдавать подводы под раненых. И Наташа первая предлагает, и в итоге все семейство поддерживает это решение. Они бросают все, на подводы устраивают раненых, и уезжают из Москвы и увозят, помогают, в общем-то, спасают большое количество раненых. Ну, в общем, кого они смогли посадить на свои подводы. Хотя там было соображение: матушка, а чем мы будем вот этим людям помогать? Посмотри, сколько вокруг, а у нас там всего 20 подвод, ну сколько мы увезем? Ну, капли в море, казалось бы, да? Можно было с такой точки зрения посмотреть. Или там графиня приводит, мужа напоминает, вот там какие-то соседи 3 дня назад уехали из Москвы, вот молодцы, все ценно увезли, а мы вот детей оставляем ни с чем. И вот Ростов в своей такой манере, в своем образе жизни, ну, нельзя оставить вот этих вот людей, которые у нас на дворе уже, они в нашем доме попросились, мы их пустили, переночевали, ну и куда мы их бросим? Они раненые и беспомощные. И они увозят с собой в Мытищи, а потом они дальше перебираются в Троице-Сергиев монастырь, упоминает Толстой. В общем, дальше судьба этих раненых непонятна, но во всяком случае из Москвы, которую захватывают французы, они раненых вывезли и но потеряли
делают,
все.
Делают то, что удолжно делать.
Да, да.
Самое главное.
Вот такой совершенно как бы закону такому собирания благ вокруг себя, ну, казалось бы, да, можно вот эту свою энергию доброты, любви направить на какое-то собирание благ, а у них все как-то между пальцев вроде бы как утекает, да, но они делают что-то главное. И вот интересно, что вот в этой сцене, когда они оставляют все свое имущество в Москве, старая графиня, которая думает о детях и все время переживает, что муж ее спускает все имущество между пальцев, и что вот у него так идут дела. Ну вот еще одна такая интересная деталь. Она его никогда не ругает. Она же и до этого, в общем, Николая она из армии вызывает перед войной 12-го года и просит его, ну, видимо, она чувствует, как мать, вот интересно, что она возлагает свои надежды в поправлении семейных дел на Николая. И она же не ошиблась. Как бы финал романа, Николай берется за поправление их имущественных дел и таким, и действительно становится таким хорошим хозяином. То есть вот материнское сердце ее совершенно не подводит. И она оказывается права, и подсказываю ему, и на ком жениться, да, и казалось бы, вот она единственная, кто замечает, насколько муж плохо ведет дела, и что детские деньги утекают. Но хоть раз она сказала своему мужу, там, сделала какие-то замечания. Мы можем представить себе жену в такой ситуации, когда она замечает, что муж, ну, как бы, все спустил, да, сколько жен бы в такой ситуации рассердились бы, стали бы враждовать со своим мужем, попрекать, вмешиваться в дела. Вот сценариев поведения женщины в такой ситуации может быть очень много. А графиня понимает, что муж не может по-другому себя вести. Он такой. И она его даже жалеет. Она понимает, что он запутался, что его управляющий Митенька где-то его там обманывает, но ну вот он такой.
Но зато он великодушный в отношении да. сына, то, что вот вы рассказывали, как да. он простил его проигрыш.
В общем, такое какое-то снисхождение. Ну, я думаю, что для многих такие вот поступки были бы, ну, как бы непреодолимым камнем преткновения. Вот случись такое в семье, простить, продолжать жить дальше вот после таких историй достаточно тяжело. А Ростовы справляются. И все как-то у них выстраивается. Вот.
Татьяна, вот Толстой, он же много внимания уделяет Николаю Ростову. Командир его любил. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, вот Николай Ростов очень интересный персонаж. Мы прям вот с любовью следим за тем, как он растет во время этих событий. Действительно, вот получается так, что как будто бы вот этот вот кокон, что ли, любви, который его окружал в семье, он приходит служить в армию и попадает в такое место, где и командир его любит. Мы видим войну в первом сражении, Шенграбинское сражение, описанное Толстым, Ростов первый раз, и он видит как ужас всей этой войны, и он не понимает, что происходит, и Толстому нравится очень этот прием показать сражение глазами новичка, непривычного человека, а вот того, кто видит это в первый раз. И мы вместе с Николаем ужасаемся там и не понимаем, что происходит, потому что вот на поле боя это, собственно, какая-то... Одни побежали туда, другие побежали сюда. Какая-то такая вот путаница происходит. Сначала Николай, такой восторженный молодой человек, после сражения он видит императора Александра и так по-юношески в него влюблен. Ему кажется император таким воплощением чего-то вот прекрасного, ангельского. Он прям вот со всей армией переживает воодушевление. Вот еще такая ростовская черта, не свое какое-то отдельное мнение, а вот чувствовать настроение всей этой массы. И Ростов стоит вместе с остальными гусарами, чувствует, что вся эта огромная масса рада видеть императора, и он переживает вот это общее чувство радости, что мы стоим на смотру, мы такие молодцы, император у нас такой молодой, приятный. И, в общем, именно Ростову доступно переживать вот эту вот сторону жизни. И командир его бережет, и на первых порах его как бы, не дает ему таких поручений, в которых можно было бы ему подвергнуть его опасности. То есть он как привыкает к этому всему. И с командиром складываются такие отношения, что когда он идет в отпуск, он своего командира Ваську Денисова привозит в Москву, в свой дом. И этого Ваську тоже принимают как такого члена семьи. Надо сказать, что этот персонаж имеет тоже какие-то такие исторические прототипы. У Толстого в романе это будет... глава партизанского движения.
Денис Давыдов.
Да, Денис Давыдов – реальный человек, который послужил прототипом этому персонажу. И в романе и Денис Давыдов упомянут, там во время Бородинского сражения говорится, что это имение, принадлежавшее помещикам Давыдовым. Действительно, реальный Денис Давыдов стал партизаном, потому что в его имении произошло вот это страшное сражение. От его имени ничего не осталось, остались мужики, и он из них организовал партизанский отряд. Вот, ну, было несколько партизанских отрядов, но вот самая известная история Дениса Давыдова, и вот его образ Толстой использовал при создании образа Васьки Денисова.
А вот интересно, Николай Ростов себя повел, когда их отряду нечего было есть.
Да, вот следующий эпизод тоже Толстой ставит Ростова в очень такую нравственно сложную ситуацию. В следующей войне, когда уже Ростов более опытный человек, ну вот он продолжает дружить с Васькой Денисовым, живет с ним вместе, мы видим войну вместе с Ростовым совсем с другой стороны. То есть с той стороны, когда солдаты не воюют, но они ожидают сражения, и им нужно что-то кушать. И тут их эскадрон забыт на две недели или там из-за какого-то беспорядка в Провианской части им не доставили вовремя еды, люди голодают, сошел снег, солдаты находят какой-то странный корешок, они зовут его Машкин корень, едят, и очень многие из-за этого заболевают. И Денисов бросается спасать свой эскадрон, как бы воевать с интендантским ведомством. Приезжает, отбивает какой-то провиант, который шел совсем другому полку, и привозит своим, но, естественно, это такой дисциплинарный проступок. А потом оказалось, что он еще и избил интенданта, от которого зависело направление этих вот обозов с едой.
Ну, в общем-то, разных. Виновника, да? Виновника, да, того, что голодали.
Да, и оказалось, что этот человек в прошлой кампании был замечен на воровстве, но тогда не был наказан. Вот. И чтобы избежать сурового наказания, Денисов, после того, как получил легкое ранение, отправляется в госпиталь. И вот таким образом Толстой приводит Ростова в госпиталь, и он видит еще одну сторону войны. Раненые и больные люди, которые, к сожалению, в каком-то жалком здании, скучно, без особой медицинской помощи лежат. И, в общем, описание госпиталя у Толстого такой вот совершенно ужасный. Мы вспоминаем вот эту сторону войны, что кроме сражений еще существуют раненые и больные. И вот эти вот потери этим людям... Нужна забота, нужен уход, а они не получают этого всего в должной мере. И вот тут Николай Ростов у Толстого сталкивается с одной из главных идей, которые были дороги Толстому, которые он хотел обдумать. Идея закона, утвержденного государством, то есть юридически правильные какие-то нормы, нравственный закон и вот реальное чувство человека. То есть с точки зрения закона Васька Денисов провинился, да? Он отбил провиант другого полка. С точки зрения человеческого он позаботился о своих солдатах. Он как бы пошел и добыл еды, потому что его полк просто вот погибал и болел от того, что люди ели эти странные корни. Но настолько не было у них никакой уже еды, бедствовали. Он избил человека, но он избил реального вора. Но в глазах закона, в глазах государства все это выглядит, вся эта ситуация выглядит не так. И Ростов, который привык к вот этой атмосфере любви, заботы. И вот вспомним опять ситуацию с отцом. Он был неправ, но отец его помиловал.
То есть помочь. Да, он решил помочь.
Да. И Ростов пытается помочь. Он понимает, что ну, как бы какая-то нравственная правда, как он ее чувствует, она на стороне Васьки Денисова. И он берет прошение, и с этим прошением едет к императору. И, в общем-то, очень многим рискует, потому что он должен быть при своем эскадроне. Идут военные действия, а он в штатском, оставив свой эскадрон, пытается пробиться к императору и подать прошение. И его бывший друг Борис, который его семьей облагодетельствован, на деньги его семьи получил первое обмундирование, ему помочь отказывается. Но, по счастью, он там встречает своего бывшего генерала, который его знает по предыдущей кампании, который к нему хорошо относится. И тот только пугается за него, говорит: «Ростов, что вы тут делаете в штатском? Вы тут не должны быть». Ростов ему быстро объясняет ситуацию, что у него прошение. И он, этот генерал Ростов помогает. Опять же, вот какая-то вот такая вот логика: добрым людям, которые кому-то когда-то сделали добро, как бы возвращается. Вот генерал его помнит, генерал его любит, он его как бы прикрывает, да, от той ситуации, в которую он может попасть здесь, в штатском, в штаб-квартире императора, берет у него прошение, и генерал может подать императору. Генерал подает, а император, прочитав, говорит: «Я не могу нарушать закон, я должен подчиниться, и, увы, я не помогаю тем, кто закон нарушает». Вот примерно такую фразу говорит император. кумир Николая Ростова, и он чувствует страшное разочарование. И вот тут вот случается такой...
Он увидел реальность.
Да, он видит реальность, и вот как эта реальность в его душе преломляется. Ведь можно из такого вот столкновения с несправедливостью, с неправдой вывести какие-то выводы о борьбе, там, вражде, переустройстве. Но Николай вдруг чувствует, что если он будет думать об этом, то это, эти мысли о несправедливости заведут его очень далеко к мысли, что так можно дойти до восстания на Бога. Вот интересно, что интересно, вот этот вот конфликт, который для Достоевского станет потом самым главным, для Толстого позднего станет самым главным, его почувствовал вот этот вот любящий, воспитанный в прекрасной такой патриархальной семье Николай Ростов. И что он с этим конфликтом сделал? Он себе не позволил его обдумывать. Но смотрите, какое верное психологическое такое наблюдение Толстого. Мы все знаем, что вот психологи советуют, если возникло какое-то неприятное чувство, каким-то образом его высказать, выразить. А Николай его задавляет, то есть получается некий такой паровой котел и живет некое подавленное раздражение, возмущение. И вот после этого у Николая появляются все время какие-то такие в жизни эпизоды, когда он чувствует страшный гнев и как-то должен его выразить.
Вот это подавленная эмоция, да?
Да. Но и страшный гнев ему приходит на помощь. Следующий эпизод военный, в котором мы его видим, это отступление от Смоленска, и Николай должен добыть для своего полка сен, ну, в общем, для лошадей овес, по-моему. Вот, я прошу прощения, тут могу ошибиться, с питанием лошадей я не знаком. В общем, он должен поехать в какое-то село и добыть. И оказывается, что он приезжает в имение князей Болконских, и в тот момент, когда княжна Мария не может уехать, похоронив только что отца, она не уехала вовремя. Помните этот сюжет? Старый князь болел, княжна Мария за ним ухаживала, и из-за того, что отец был при смерти, она вовремя не уехала из своего села. И вот сейчас Наполеон поступил очень близко. И крестьяне, которые в каком-то странном виде дошли слухи о войне, не хотят ей почему-то давать подводы. Ну или почувствовав какую-то, что барышня так слабая, да, она с ними поговорила о том, что она им даст, что они хотят, но крестьяне тоже по-своему поняли. В общем, в итоге у нее в имении бунт, и она не может выбраться. И тут вовремя появляется Ростов, который приехал всего-навсего с Ильиным, молодым своим товарищем по полку, который он теперь опекает так же, как когда-то его Денисов опекал в первую кампанию, и ординарцем Лаврушко. Всего их три человека. Но они так находчиво и так решительно действуют, что сход крестьян пугается, и быстро барышни выдают все, что требовалось. А Николай еще и действует как-то очень деликатно по отношению к княжне Болконской. И вот в этот момент образуется как бы новая такая вот сюжетная линия Андрей, Николай Ростов и княжна Мария, которая потом, собственно, вытянет все семейство Ростовых из того ужасного положения, в котором они оказались. То есть вот если подвести итог, да, всему тому, что рассказывает Толстой о Ростовых, ну, во-первых, это нормальная такая естественная семейная жизнь. которые нравятся Толстому.
У нас есть вопрос, вот нам писала Наталья, а в чем смысл жизни семьи Ростовых? Ну, наверное, вот сейчас какой-то итог, да, хотя уже смысл, мне думается, виден.
Ну, смысл жизни, когда семья живет мирной жизнью, они просто как бы существуют в этом вот потоке естественных каких-то таких ежедневных забот. И они вопрос о смысле не задают. Но когда случается что-то такое большое и важное, вот старая графиня, когда укладывали раненых, и детское приданное все выкидывалось, все их имение, она вдруг почувствовала, что тем, что сейчас происходит, управляет некая такая огромная рука. Ну, то есть мы скажем, рука Господня, да? Что происходит что-то такое огромное, и противиться этому не надо. Надо делать то, что хочет вот эта воля Божия. Наташа, когда она почувствовала себя виноватой перед князем Андреем, когда она поняла, что она натворила, она нашла родственницу, которая молится Богу по-настоящему. То есть не так говеет, как ее родители, а она ходит неделю на службу и стоит все службы в храме. И Наташа вместе с этой родственницей неделю ходит, вот, чувствуя в душе, видимо, вот такое состояние покаяния, она ходит и молится. Николай Ростов оказывается в нужное время, в нужном месте. И не только в случае с княжной Марией, а и в случае военных действий, когда он уже стал опытным военным, он замечает, что вот при отступлении, что наши уланы атакуют французов, атака это неудачно, им навстречу идут французы, и что он может помочь нашим. У него нет приказа, но он каким-то своим чутьем вдруг понимает, что если он сейчас свой эскадрон пустит, то он этим людям поможет. И действительно все оказывается именно так. То есть смысл жизни в том, чтобы, ну, как бы жить просто, естественно, замечая свои чувства, но и замечая какую-то такую высшую волю Бога, умение вот естественно помочь тем, кому ты можешь помочь. Не сочинять, не изобретать, как бы не создавая ничего такого искусственного, а вот радоваться, горевать, помогать, жить, любить, спасать там, где ты реально можешь спасти, там, где твоя помощь будет естественно.
Татьяна, вот хочется отметить, что Ростовы, они рассказывали о своих чувствах, и их интересовало, что чувствует другой. Вот, кстати, сегодня это тоже какой-то психологический прием, совет, не настаивать на чем-то, а рассказать, что чувствуешь. Это, ну, пожалуй, ну да, помогает.
Это очень, как бы, правильный совет, и, собственно, Ростовы нам показывают, ну, как проживать жизнь, пользуясь вот таким советом. Не следить, ну, как бы следить за тем, что происходит вокруг, настолько, насколько ты можешь это пережить, да. Не вертеть вот эти вот бесполезные мельницы разговора, если, ну, это не приносит реальной помощи никому, а делать на своем месте. Вот Наташа нашла князя Андрея, и доктор поражался тому, насколько молодая девушка может ходить и ухаживать за тяжело раненым человеком. Это ведь тоже не всем дано. Я знаю, что сейчас есть много волонтерских служб и желающих ухаживать и помогать там сейчас раненым большое количество, но в итоге из многих желающих остается очень мало, потому что, ну, как бы и это психологически, сложно, да. И вообще уход далеко не всем дается. И для Толстого это какой-то такой вот показатель, что если ты сумел помочь, то да.
Я просто хотела еще отметить, что Толстой вот просто нам показал такой очаг мира.
Да,
вот, вот это семейство растут.
То, что противостоит войне, и то, что потом, ну, как бы людям дает опору пережить, справиться, потому что война неизбежно приносит какие-то разрушения, потери, а надо жить дальше и на что опираться. А вот на такой как бы, опыт, который есть у семьи Ростовых.
Такие теплые чувства, дружелюбие. Татьяна, я очень благодарна вам, но мы будем продолжать.
Да, у нас еще есть план продолжить этот рассказ и поговорить о других персонажах. У нас остался Пьер Безухов.
Будем ждать вас. Всего доброго, друзья.